Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением Эдуард Лимонов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, какая главная, конечно, новость сегодня политического дня? Это, конечно, Владимир Путин, поймавший в Туве 20-килограммовую щуку.
21 килограмм, сказали.
Ну, не знаю, везде написано
21, это круто.
Ну, 21 тем более.
И якобы, конечно, они сделали, котлеты сделали.
Котлеты,
Путин,
да.
Шойгу и Медведев.
Да.
Вот завидую,
Медведев,
что
Медведев
можно сказать.
Медведев не поймал.
Я
а
бы
Путин
съел
поймал
такую щуку, да.
Котлету. Он еще ее поцеловал.
А что такое котлета
поцеловал
из щуки? Это чего? С чем? Смешивается с чем?
Ну, как любая котлета. Мясо там и что-нибудь еще.
Какое мясо? Как...
Ну,
щука.
Мясо,
нет, не мясо, это рыба.
Ну, хорошо.
Рыба,
ну,
щуки.
Ну, рыба же, мясо есть. Поэтому она не превратилась в царевну после того, как он ее поцеловал. Хотя все это совершенно случайно снимала Rush Today.
Ну, видите,
абсолютно
это наш президент. Я его не избирал, активно не приемлю его руководство, но поймал щуку, значит, поймал.
В это время другой президент Лукашенко проявил себя как крутой реформатор и совершенно неожиданно заявил, что православная церковь нуждается в реформировании, что там молодежь чего-то там не тянется. И что на Западе все плохо, но у нас тоже не очень хорошо. И он не поехал в Киев на торжества, приуроченные к юбилею крещения Руси, куда все
я
поехали, как
уже
мы знаем,
вас,
на поезде.
Уже вас понял. Дело в том, что достаточно много католиков в Беларуси. Это давно известно.
Очень много, да.
Да. Ну, не знаю, половина или, может быть, не половина,
ну,
но около
весьма
этого.
Весьма существенно.
Да, поэтому он сделал очень такой дипломатичный жест. И сейчас новый папа такой интересный, с интересным поведением. Вдруг чего перепадет, подумал Александр Григорьевич.
Что еще может перепасть?
Ну, мало ли чего. Папа что-нибудь устроит, какие-нибудь посредничества, что-то, какие-то льготы. Ну, это умно, что можно сказать.
А как вам вообще вся эта история с празднованием крещения Руси, в Киеве, этот огромный состав, на котором едут патриархи православных церквей и везут крест Андрея Первозванного. Вот этот сам поезд, вот такой вот очень такой торжественно олдскульный.
Ну, а как вам зимние Олимпийские игры, которые предстоят нам в 2014 году? Это вот из той же категории больших и пышных праздниц, которые должны давать государство, и вот эту помпезность устраивать вокруг. Это необходимо. Это... И к тому же это еще и наше верование. Непонятно, был ли этот князь Владимир, существовал ли вообще? Ну,
ладно.
Да.
Князь,
слушайте,
Владимир,
ну это были такие незапамятные древние времена, когда вообще ничего с точностью сказать нельзя. Вся история становится более или менее подлинной где-то там века 15-го. А до этого это сплошные потемки, мука, плавающая в воздухе. Ну ничего, надо праздновать. Я согласен, государства в данном случае должны свою родословную отслеживать и праздновать. Я вот свои дни рождения не праздную, а государству нужно.
А почему не праздновать
религия?
Свои дни рождения?
Ну, это глупое тщеславие.
Неинтересно просто.
Глупое тщеславие.
Давайте начнем серию новостей тогда, вот до перерыва у нас остается пара минут, посвященных реальным событиям с реальными людьми.
Чайхану номер один построили на Триумфальной, это вы знаете.
Слушайте, я там была вчера на Маяковке. Там не написано еще было, что это чайхана, там просто стоит вот эта штука, которую мои друзья в Твиттере, я там сняла это, тут же назвали обкусанным зефиром, не аппетитным.
Это тюбетейка узбекская. Это
белого цвета.
И по форме, да, и она белая с черным.
Она на клонанку больше похожа. На
это она точности повторяет форму узбекской тюбетейки. Если вы когда-нибудь видели, только там отсутствует черное, а только белое. А где узбекская тюбетейка состоит из вот такого сочетания цветов и фигур.
Но там перекрыли еще больше, чем когда была археология, так называемая.
Подлецы, и главное...
То есть они вообще... Там все это еще обставили парковками по периметру этой площади. Там вообще невозможно пройти. И все это заставили вот этой огромной штукой, которая по одной версии зефир, по вашей версии тюбетейка хорошо.
Да. И более того, еще ссылаются на желание горожан. Это якобы по просьбе горожан построили эту тюбетейку. Но я все равно намерен пойти, как обычно, на свою вахту 31 числа после 18 часов пойду.
А куда вы пойдете? Там уже места для вас нет.
Ну, для меня еще там нескольких сотен людей найдется место всегда. Устроимся.
Для сотен уже не найдется. Для вас, конечно, найдется.
Ну, знаете, войдем в тюбетейку, в конце концов. Там, наверное, есть место.
Нет, там так смешно, на самом деле, потому что Маяковка – это не то место, где не хватает, например, заведений разных, там, ресторанов, кафе и всего такого прочего. Там просто их понатыкано, и так уже огромное количество.
Как говорили в старину, секрет Полишинеля. Всем понятно, что все-таки не решились оставить без убранства площадь. Да, если не доноры, то яма, да, то археологические раскопки 3 года подряд. Потом, сколько уже этого было? Это выявляет, вот в данном случае, нам удалось каждый раз выявлять вот эту гадкую лживую сущность, да, государства, власти и мэрии. Каждый раз чего-нибудь придумают. Вот какие люди уже сдались бы, Господи, на милость победителя?
Ну, поскольку вы в теме, то, может быть, вы знаете, чем закончились археологические раскопки. Вам, как человеку причастному, как не сообщили,
это надо совершенно случайно. Надо спросить у нашего археолога, главного Москвы, который наверняка лгал тоже. По моим сведениям, все эти артефакты, какие-то кусочки кожи, там, горшков, я не знаю чего. Угу. Раскопанный туалет 20 века. Туалет был на месте, это правда.
Туалет раскопали.
Все остальное где-то из каких-то районных краеведческих уголков там, или школ там привезли.
Все-таки привезли.
Да, ну надо.
Приличие соблюдать.
Ну, если уж лгать, когда такой аппарат у мэрии можно найти всегда. И главного архитектора, и главного археолога.
Минута рекламы, и потом продолжаем программу «Особое мнение» с Эдуардом Лимоновым.
Как это по-русски?
Реклама.
Привет. Я все думаю о том, что ты сказала мне вчера. Прошу, повтори мне это снова. И подтверди, что это правда.
Компания «Галс» объявляет о начале продаж в новом проекте «Москва-Сити» IQ-квартал. IQ-апартаменты расположены в полностью жилой башне, площади от 60 квадратных метров. Сервис 5-звездочного отеля. 725-55-55. 725-55-55.
Это правда.
Проектная декларация на сайте galsdevelopment.ru.
Москва за 3 минуты. Ежедневный выпуск московских новостей по вечерам после 22 часов с понедельника по пятницу.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Мягкой посадки вашим батарейкам. «Эхо Москвы» в эфире круглосуточно.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Эдуард Лимонов. Ваш тезка Эдвард Сноуден, как было сегодня официально заявлено в Кремле, не будет выдан Соединенными Штатами. Никого не выдавали, не выдаем, выдавать не будем. И, может быть, в конце концов он осядет в России, найдет здесь работу, сказал Кучерета. И, может быть, даже счастье в личной жизни добавлю я.
Нет, ну, на самом деле, это история с таким оттенком трагизма, потому что, подумайте, человек живет уже второй месяц в этой шереметьевской тюрьме. Это, ну, по сути дела, тюрьма. Не надо...
Где бы он ни жил...
Я уверен, что его оберегают от контактов,
да,
с кем бы то ни было.
Да, да.
И живет он на тюремных таких условиях. Там, насколько я знаю, нет ни окон, например. Очень хорошо. Второй месяц. Все улыбаются. Чему тут улыбаться? Если бы Навального посадили в такую тюрьму в Шереметьево, все бы, либералы бы вопели точно. И визжали бы, и кричали, да, и, от ужаса. А тут Сноуден сидит. Сноуден достоин уважения. Нет, давайте разберемся четко. Вот он достоин уважения. Даже по всем либеральным параметрам. Не берем уже все остальные. Он правильно вскрыл то, что мы называем вот этот чудовищный тюремный глобализм, наблюдение над всеми. Это даже непонятно, почему его так неохотно поддерживают у нас в стране те, кто называет себя либеральной оппозицией. Надо поддерживать, переступив через все отвращения там, к Путину, к кому угодно, поддерживать надо. Вот будьте честными, этот человек абсолютно, видимо, незапятнанный, наивный. Вот поверьте мне, я повидал на своем веку разных людей, в том числе и американских разных деятелей. И надо его вытащить оттуда. Пусть ему Путин или кто угодно даст возможность у нас тут жить, а он сам найдет свою дорогу. Я уверен, что он через полгода он будет возмущаться тем, что есть у нас. В этом я в нем абсолютно уверен. Вот моя лучшая рекомендация этому человеку, надо ему помогать.
Очень странная ирония, согласитесь, во всей этой истории, что разоблачать американского большого брата, который за всеми следит, и в результате оказаться где? В руках российских спецслужб.
Ну, видите, и оказаться еще никем не поддерживаемым, поскольку американский большой брат у нас пользуется большой популярностью среди даже нашей оппозиции. Власть его робко, оглядываясь на Соединенные Штаты за свое плечо, все-таки они... И даже Путин не решается сказать, слушайте, я хочу, чтобы он был здесь, вот и все, до свидания, там, Америка, какие мы имеем отношения, такие будем иметь, это явно. Но он не решается, трусит чуть-чуть. И оппозиция Сноудена не поддерживает. Вот я поддерживаю.
Ну, Путин тоже поддерживает.
Ну, поддерживает. Второй месяц сидит человек.
Ну, ладно, они решат формальности, в конце концов.
Какие тут могут быть формальности? Говорят, у него американцы аннулировали его паспорт. Большое дело. Руководитель государства имеет право сказать, вот паспорт удостоверяет его личность. Давай, парень, идем, беру тебя за руку, пошли. Пойдем на Красную площадь, я тебе покажу. Вот тут у нас мавзолей, тут у нас Спасская башня. Правильно, так и должно быть. А чего какое-то несамостоятельное государство на задних лапках? Выходит Владимир Владимирович. Какие отношения наши великолепные с Соединенными Штатами? Какие у нас отношения? Пусть мне кто-нибудь скажет. В чем они заключаются вообще? Да вот вы мне скажите. Я вам скажу, что их нет. Это полная муть. Соединенные Штаты нас эксплуатируют постоянно, преследуют свои интересы. В гробу нас видели в белых тапочках и делают все, что им заблагорассудится. И только мы говорим о каких-то отношениях. Мы даже газ им не поставляем.
Да.
И вот с Германией у нас есть отношения, которые стоят... обеим сторонам беречь. А какие у нас отношения с Соединенными Штатами? Они, гнездо у них там где-то в Северной Америке, за три моря, за океанами. Сидят они там, ну и пусть сидят. Брови хмурят, ну и мы нахмурим.
А вы можете объяснить действительно вот такую вот всегда удивляющую меня, например, вещь, что наши разные патриотические, государственнические, как угодно настроенные люди, которые все время говорят, что американцы нам не указ, американцы сволочи, они едят наших сирот, там у них однополые эти и все на свете. Ну, вот все вот плохое, вот, что мы про них знаем, вот это все перечисляется по списку. И дальше говорится, что вот они сволочи, а мы хорошие. Но при этом какой-то фантастический американоцентризм. Наших людей, которые борются с этими самыми американцами.
Банальное объяснение, которое вы и я слышали, это то, что якобы находятся там в Соединенных Штатах капиталы какие-то. И Белковский много лет говорит о том, что там сбережения наших чиновников. Ну, может быть, в какой-то маленькой дозе, наверное. Но не из-за этого. Я полагаю, что это просто такая психологическая травма, некое преклонение перед Западом даже у наших высших руководителей.
В такое первую очередь у наших
перед старшим братом, на которого они все равно оглядываются. У меня вот нет никакого преклонения. Я с ними жил. Я к ним отношусь так вот, тьфу, и все. Я не считаю, что американцы лучше нас. Я считаю, что они такие же разгильдяи, что они... Правильно, да, что они вообще ни черта не понимают международной политики, что они совершают каждый день ошибки. Они разделили Корею, Корея так и существует. Они сейчас наделали бордели везде, там в Ираке все взорвали к чертовой матери, государства нет. Они везде приносят хаос. Они дураки просто, вот, дремучие провинциалы, живущие на окраине мира, которые так и не поняли, что такое, собственно говоря, мир.
Слушайте, ну вы же там провели достаточно
почти времени. Почти 6 лет, да.
Да, да. Неужели ничего хорошего и как бы благодарного?
А что значит ничего хорошего?
Вы не можете
не сказать. Ну как это? Ничего хорошего. Я не говорю этого. Там великолепный этот Манхэттен, великолепные строения, построены еще в 40-е годы небоскребы, великолепная техника, хорошая, отличная организация там всего, многих вещей. Одновременно с дремучими людьми 17 века в провинции, живущими еще по законам Адама и Евы или там домостроя. И там есть все. Они очень умные, они к себе брали, всегда сгребали лучшие сливки эмиграции, платили большие деньги. Они с деньгами воюют часто, у них великолепное современное выражение, у них много чего хорошего. Мы можем, русские, завидовать даже их вот этой боевой этой силе. Вот русский парень смотрит, идет с навороченным каким-то автоматом, как по луне идет американский солдат по рации, там что-то связывается, жует чуингам и вообще покорил весь этот Ирак и Афганистан. А наши сидят, как в ванне, из-за того, что у нас из рук вон... плохое правительство и трусливые руководители.
Ну вот возвращаясь к Сноудену и ко всей этой истории с этим агентством национальной безопасности, я читала какие-то интервью каких-то там бывших и тамошних спецов, которые объясняют, как это работает. И самая удивительная вещь, которую я совершенно неожиданно там для себя обнаружила, что они действительно очень оснащены и высокотехнологичны, и собирают какое-то огромное количество информации из всяких фейсбуков, телефонных разговоров, электронной почты и так далее, но этой информации столько... что отдельная проблема, не вполне себе решенная, что, собственно, с этим делать. То есть сидит такое огромное количество людей, которые, вот, например, берут фотографии моего котика там, из Фейсбука, из Твиттера. И что? И с этого?
Не, ну я думаю, что это не совсем верно, что не так карикатурно все выглядит. Я полагаю, что есть эти системы. Я думаю, что американцы сейчас намеренно преуменьшают вот и ущерб от Сноудена, и преуменьшают свою вот эту вот шпионско-подрывную деятельность над всем миром. Это, конечно, им выгодно сейчас. Но я полагаю, что мы с вами живем, видите, в какой век. Я жил во времена, когда надо было диск телефонный там долго накручивать. И телефоны были не у всех. А сейчас мы живем в такое время, когда чудеса просто. Да, за вами же с помощью вашего телефона следят. Это я вот убеждался много раз, когда там за мной вдруг ехали и не понимал, почему выйдя из тюрьмы. То потом мне объяснили, ты должен там вынуть батарейки, что-то еще там, чтобы...
И тоже уже это не работает.
И даже это не работает.
Да. Ну, уже, видите, уже проехали.
Так вот, я хочу вернуться к Агентству национальной безопасности, что я думаю, что у них там все в порядке. Если не все еще отлажено, то будет отлажено. И зря следить они не будут. Ну, я слышал об Агентстве национальной безопасности еще лет 20 тому назад.
Да, потому что он еще с 50 какого-то года.
И тогда они уже записывали. Они в те времена, это было сверхсекретное агентство, и сегодня оно, видимо, сверхсекретное.
Ну, и вот вы сказали про тюрьму. И я, конечно, именно вас хотела спросить сразу про серию сегодняшних сообщений. Во-первых, Виктор Батурин получил 7 лет колонии в Гагаринском суде. Ну, есть еще у нас УДО Надежда Толоконникова, об этом дальше.
7 лет – это много.
Да, а там ну, какие-то миллиарды.
Ну, миллиарды, несусветные. Да. Но он украл у сестры, по-моему, своей.
Ну, какие-то там...
Или пытался украсть. Какие-то. Ну, вот я бы на этом основании все-таки ему дал бы меньше. Хватило бы 4, например, а то и 3.
То есть сестра вам не нравится больше?
Да при чем здесь не нравится? Это несправедливо, то, что ему впаяли 7 лет. Я полагаю, ну, я боюсь теперь говорить о московских судах, после того, как меня штрафовали на 500 000, который до сих пор на мне висит. Но, тем не менее, я думаю...
Они так и висят на вас, эти
пыли? Ну, да, я так...
А вы им отдали что-нибудь?
Я ничего не отдал.
А мне там нечего какие-то отдавать. Монеты собирали? А? Монеты, я помню, какие-то собирали.
Ну, я собирал, но они не взяли, да. Люди собирали для меня, да, да. Не взяли. Но что я хочу сказать, что... Может быть, по старой памяти суды как-то, ну, не знаю, что они там думают, но вот принимают свое решение и помнят, что это брат Батуриной, который украл у Батуриной, у жены бывшего Лужкова, который был когда-то мэром. Вот так вот представляется мне это мое мнение. Я не...
То есть непростой. Непростой.
Ну, много ему дали. Ну, понятно, ну, какие-то векселя. Ну, много. Не надо быть живодерами. При Сталине, между прочим, 5 лет считался очень серьезный и большой
это
срок.
Правда, это правда. Ну, и вот, собственно, Надежда Толоконникова не встала на суд исправления, сказал Верховный суд Мордовии, и поэтому в условно-досрочном освобождении ей было отказано. Такая же история случилась еще раз с Марией Алехиной.
Эти девочки слишком рвутся, вот они не понимают, что это не обязанность. УДО – это не обязанность, это привилегия, которая дается. Это можно оспаривать приговор. Да, и можно говорить, приговор слишком жесткий, жестокий. А когда ты просишь УДО, то ты сразу включаешься вот эту вот сеть. В Америке то же самое. Отпустить человека on parole, как у них говорят, да, это значит, выслушают администрацию, выслушают психиатра, выслушают различных социальных работников и решают, человека надо выпустить или нет. Mm-hmm. А в данном случае еще ни для кого не секрет, что Пусси Райт насолили православной церкви очень сильно, а православная церковь у нас могущественна. Поэтому ожидать, что они выйдут, я бы на их месте спокойно досиживал бы до февраля не так далеко.
Ну, видимо, им ничего другого.
Ну, это нельзя. Вы не можете зубами себе перегрызть с ножом горло, давай мне УДО. Это дается как привилегия.
Краткие новости, небольшая реклама, потом продолжаем программу «Особое мнение» с Эдуардом Лимоновым.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Эдуард Лимонов. А вот сейчас пришло сообщение Рейтера, что Министерство юстиции американское гарантировало Эдварду Сноудену такие же права, как любому гражданину США. Его не будут добиваться смертной казни и не будут его пытать.
Я думаю, Сноуден все-таки работал в ЦРУ. Он знает своих коллег бывших и на это не клюнет.
А вы представляете, что вот он тут будет делать? Извините, что я вернулась к этой теме. Вот что он тут купит себе там двушку, я не знаю, в Бибере?
Ну, вы...
Устроится в какую-нибудь фирму системным администратором?
Видите, у меня вот воспоминания вдруг возвращают меня к похоронам нашего парня Саши Долматова, которого мы похоронили, его привезли в гробу из Нидерландов, вы знаете, он там якобы покончил с собой, хотя это тоже дело темное. Вот сравнимые вещи, да? Вот,
сравнимые,
он
да,
тоже работал. Работал здесь в ракетном, назовем это, ракетном машиностроении, работал в закрытом почтовом ящике, приехал туда, на него стали давить. Не зря же он все время говорил о предательстве. Зачем, если на тебя не давят, почему здесь предательство? Угу. На него давили, вот он мертв. И Нидерланды до сих пор представили только один доклад в 200 страниц от одного ведомства, хотя занимались этим 4 ведомства. И в этом докладе ровным счетом нет ничего. Более того, они обещали там матери пенсию, какие-то существования. Ничего этого не сделано.
Там же мать обращалась к королеве, там что-то такое.
Правильно, да, по нашему вот как бы совету, все мы правильно сделали. Но это все была показуха. На самом деле ничего не сделано, никаких денег ей не выплачено, ничего. Вот вам пример этого, и никаких, вот такой истории.
И эта история с причинами...
Нет, ничего не говорится.
Ничего не
Этот огромный отчет точки. На 200 страниц, в котором там полторы строчки. Там винят, например, неправильную систему приема иностранцев, неправильную систему там ожидания вот этого вот разрешения на пребывание на территории. Ну, в общем, короче, никто конкретно не виноват, система виновата. Скрывают и вообще подлецы.
А наши как-то...
А наши тоже не заинтересованы. Да. У нас сейчас большой бизнес с компанией Shell, со многими другими компаниями. Северный поток должен пройти. Он остановился, по-моему, где-то на границе Германии. Надо продвинуть его через территорию.
То есть это история,
Голландии,
которая никому не нужна?
Она никому не нужна. Этот погибший наш парень никому не нужен. Правда, мы пытаемся узнать, вытащить. Но, может быть, при другом правительстве будем знать. В нашем правительстве, при другом.
Ну, а вы говорите Сноуден.
А я говорю Сноуден.
Вообще в порядке, в полном, в таком
смысле. Я говорю, что дайте ему хотя бы возможность здесь жить. Что это такое на самом деле? У нас что, рай земной тут? Нет, не рай. Так пустите человека. Ну, хотя бы его не будут преследовать эти янки здесь, на нашей территории.
Защита Навального обжаловала приговор по делу Кировлеса. Об этом сообщил сейчас адвокат Навального Вадим Кобзев. И защита просит отменить решение Ленинского суда Кирова как незаконное и необоснованное. Как вы думаете, как будет эта ситуация развиваться дальше?
Ну, я полагаю, что сейчас у Кировского областного суда есть месяц на то, чтобы расписать это дело. Расписать, то есть определить судью, который будет судить его. А после того, как это будет уже известно, будет назначена дата. И вот что они решат? Дата может быть как до выборов, которые состоятся 8 сентября. Видите? А так и после выборов она может быть назначена. Поэтому это вот всецело находится в руках Кировского областного суда, какая
от
будет
чего,
дата.
От
теперь,
чего зависит?
А я вам скажу дальше. Это зависит, я думаю, от указаний каких-то общих.
Понятно.
Может быть, выраженных не в письменном виде,
ну,
а в виде пожеланий или как-то.
А эти указания чем могут быть обусловлены, например?
А это зависит от борьбы двух партий внутри правящей элиты, так называемой, поставим ее в кавычки. Вот какая, чья рука вот в этом армрестлинг победит, условно говоря, либо Следственный комитет, который явно не благоволит Навальному, либо Генпрокуратура, например, которая была инициатором отмены этого тюремного...
Взятие под стражу.
Да, да, помните, что случилось 19 числа? Вот сейчас мы посмотрим, кто. И, по моему мнению, будет назначен после суда, извините, после выборов в суд будет назначен, и на кассационной инстанции и Навальному заменят реальное заключение на условный срок.
Предположим, он получает
на условный срок
много голосов.
Это совершенно ничего не играет никакой роли, сколько он там получит. Мое мнение, что вторым будет Мельников. Просто о Мельникове мало говорят, но компартия традиционно очень хорошо организована и сможет поднять свои там 13-14%. Что касается Навального, то это ясно нам с вами, что он не выиграет. Это понятно. Выборы...
Вопрос в том, как именно он не выиграет.
Да никак не выиграет, что говорить.
Ну, или получить 2%, или
получить 2%. А какое это имеет значение? Для чего? Это, может быть, имеет значение для дальнейшей личной политической судьбы Навального. Вот, например, Прохоров. Мы помним, да? Прохоров получил на президентских выборах 8 там с копейками процентов.
Много, да.
Это до сих пор еще, хотя время идет. И вот эта собранная эта вот приязнь людей, она тает со временем,
да.
Она не будет бесконечной. У Прохорова пока оно есть. Но я не уверен, что это останется через год что-то.
Но он никак это не использовал.
Но больше это только...
Ни для чего. Там, ни для чего хорошего, ни для своей там, политической... Ни для каких целей абсолютно.
Если хотите, я хочу сказать, что, видимо, то, что допустили Прохорова, на выборы марта 2012 года, это был своего рода, ну, такой реверанс власти по отношению к рассерженным горожанам. Прохоров не имеет к ним ровным счетом никакого отношения, он один раз,
ладно,
кажется,
хорошо,
вышел.
Бог с ним,
ну, точно. А сейчас то, что Навального допускают до выборов, это тоже своего рода, извините, ребята, вы имеете право там на что-то. Вот такой реверанс. Но это вовсе не, это показуха, это не имеет целью ничего реального. Давай пойди покрасуйся на выборах. Потом, угу, потом тебе дадут условный срок и начнут судить последовательно по всем другим уголовным делам. Их, я, если не ошибаюсь, как минимум три.
Это, ну, много.
Да, это и в Роше, вот эта история с...
3-5.
Это история с исчезнувшими миллионами со счета Союза правых сил и так далее. Это будет спектакль покруче Фауста Гёте, я вам говорю, конечно.
А еще одна новость, не могу вас об этом не спросить. Очередная инициатива депутата Елены Мизулиной о том, что нужно разработать законопроект, который как-то бы регулировал нецензурную брань в российском интернете.
Руки прочь от интернета, вот что я могу сказать. Я тебе не только блогер, но я еще и твиттер у меня есть. Я довольно...
Я
теперь,
да,
стал
случилось.
Достаточно влиятельным человеком. Меня уже люди просят, говорят, ты не можешь там сказать, нас никто не хочет слушать, там вот, напиши там. Поэтому мы не дадим этого сделать.
Мы наше право,
интернет...
Наше,
да,
право ругаться матом в интернете, хотите
я матом сказать? Не ругаюсь.
Я этого не делаю.
Нет,
да.
Я не ругаюсь матом, угу. Не собираюсь ругаться матом. Я очень искусно владею хорошим русским языком, могу сказать то же самое оскорбительно, противно будет тому, в адрес кого это сказано, но без мата, но без мата. Но я совершенно серьезно заявляю, что интернет, пожалуйста, Елена Мизулина, руки прочь от интернета, и не надо нас контролировать. Хватит, нас все контролируют, и так уже скоро неизвестно, где можно будет чувствовать себя в безопасности. К чертовой матери, все выйдем и по 10 декабря 2011 года покажется просто детским утренником на лужайке.
Вам зачем Твиттер понадобился?
Меня партийные товарищи буквально заставили.
А им зачем?
Ну, они правильно меня сориентировали в свое время на «Живой журнал».
Так это когда было уже?
Ну, когда? Так вот теперь они меня...
Натура,
ну, они меня долго уговаривали. Пришлось меня уговаривать. Я говорю, у меня нет времени. Я не технически человек 20 века.
Вы сами ведете?
А?
Вы сами на кнопочке?
Конечно.
Или кто-то
сам
за вас
сам
делает, специально обучится?
Сам. Вот уже несколько дней веду, да. Уже у меня свыше 5000.
Круто.
Да, у меня первый день было бы сразу 1500, кажется.
Круто, круто.
Ну,
хорошо.
А
спасибо большое, Эдуард Лимонов, в программе «Особое мнение». Спасибо вам.
Триумфальное, не забудьте. 31 число, 18 часов.
Тюбетейка.
У Тюбетейки, да.